Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель московского подворья Оптиной пустыни в честь апостолов Петра и Павла в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей!
Добрый день, Сергей! Добрый день, дорогие братья и сестры! И Бог нам всем помощь в этот святой воскресный день. Ждем ваших вопросов в нашем прямом эфире.
Да, и дозвониться вы нам можете по телефону 8-495-781-49-54. Как уже сказал батюшка, мы ждем ваших звонков, будем очень рады ответить на ваши вопросы. Тема сегодняшней передачи звучит так: о деятельном милосердии. И я думаю, что прежде чем начать такой содержательный уже разговор, потому что тема очень сложная, очень жизненная, все-таки что такое милосердие? Что значит милосердие? И что значит быть милосердным?
Ну, тема сегодняшнего вечера, она была задана евангельской притчей в сегодняшний день. Сегодня во всех храмах нашей православной церкви звучала проповедь о милосердном самарянине. И поэтому эта тема милосердия, она нам напоминает, она нам дана сверху самим Господом. Блаженны милости, как те помилованы будут. Будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. О неравнодушной жизни, о правильном взгляде на тех людей, которые окружают нас. О том, что все-таки наша жизнь, она должна быть на самом деле христианской, и мы должны подражать своей жизни Господу, как его ученики. Святитель Феофан Затворник Вышинский говорит: ничто так не делает нас похожим на нашего Господа, как милосердие. А что такое милосердие? Милующее сердце. Что такое милосердие? Я так думаю, что это деятельная любовь. Потому что кто-то из мудрых людей сказал: там, где нужно соучастие, недостаточно одного сострадания. Многие из нас, может быть, смогут попереживать в том или ином деле, тому или иному человеку, смогут, имеют определенные внутренние и чувства, и сердечные настроенность, расположение, но не всякий доходит до дела. Не всякий доходит до дела, как и в этой притче. Подошел левит, посмотрел, священник вообще мимо прошел, и только самарянин, пожалев, принял деятельное участие. Поэтому многие в жизни друг друга жалеют. Но не у всякого это доходит до конкретного дела. И поэтому надо всегда молиться о том, чтобы Господь даровал творческий взгляд на жизнь, на своих родных, близких, на тех людей, которые окружают нас. У премудрых греков еще до Христа было такое выражение: если тебя попросили о помощи, ты уже опоздал. То есть должна быть душа как натянутая струна. Надо видеть, надо слышать, надо читать между строк, и надо соображать самому, особенно то, что касается нашей семьи. Но кто-то из мудрых людей сказал: наша любовь, она должна начинаться с нашей семьи, но она не должна ею оканчиваться. То есть это правильно заданный алгоритм. Кто самые близкие люди? Но кто с тобой каждый день? Твоя семья, твои родные, твои близкие. А дальше что? А дальше вот тот алгоритм правильных, добрых отношений, он выстраивается таким образом, чтобы потом большее число людей вовлекалось в него. Кто это? Соседи, дальние родственники, сослуживцы по работе, прихожане, братья и сестры, с которыми мы чаще всего встречаемся, сотрудники по работе. И однажды преподобный Алексей Мечов сказал: ну, если не любовь, то хотя бы теплые отношения. Если не любовь, хотя бы теплые отношения. Смотрите, говорит, человек рождается в мир, и он рождается с плачем. И он рождается с плачем. Зло не должно исходить от нас, а плача должно быть от нас уменьшено в этой жизни. Это будет уже не зря прожитая жизнь. И вчера мы ездили в Сретенский монастырь, проезжали храм, где святитель Николая, где служил отец Алексей Мечов, и мне вспомнилось его выражение, ну, одно из частых пожеланий, которые он своим прихожанам и близким людям говорил: будьте друг для друга солнышками. Тем более в нашей Москве, тем более в ноябре месяце, когда уже и мороз, и не хватает тепла, не хватает солнца. Вот, и вообще у нас в России три месяца лето 9 месяцев зимы. Кстати, однажды приехал в Оптину пустынь, когда еще был там. Приехал, теперь уже он митрополит Исаия в Кипре. Сейчас его кафедру не помню, она такая замысловатая.
Масольский или Масольский?
Да, кажется, нет, Лимассольский Афанасий.
Ага. Томасовский,
вот.
Кажется.
Да, ну вот, да, или Тимасовский, ну, Бог знает. И вот он был еще студентом, вот, приехал в Оптину пустынь, его приняли в лазарете, тогда это единственная была гостиница. Вот. И я как-то в разговоре за чашкой чая у него спросил: батюшка, ну а как вот вам в семинарии сейчас в России, как в России? И он мне говорит потрясающую вещь, которая для нас, для всех должна быть оптимистичной. Он говорит: вы знаете, в России хорошо. В России хорошо, в России холодно. Я говорю: отче, ну а что здесь хорошего-то? Он говорит: у нас на Кипре в августе, в июле и в августе под 40 и больше, а в России холодно. Когда холодно, можно кофту одеть, а так, когда жарко, кожу не снимешь. И в этом, оказывается, мы даже сами не понимали, не представляли, что какое-то определенное преимущество у нас в жизни есть. То есть нам только кажется, что хорошо там, где нас нет. На самом деле хорошо там, где мы есть. И поэтому Бога надо за это благодарить, где мы есть. Кстати, мы сегодня память святителя Назатуста празднуем. Вся церковь утром совершалась его память. И там были замечательные слова. Он советовал: благодари Бога за радости, и радости умножатся. Благодари Бога за скорби, и скорби минуют. Благодари Бога за все. А Исидор Пелесиот относительно этой благодарности говорил. Кстати, благодарность – это тоже дело милосердия, благодарность. Вот быть благодарным человеком – это тоже милосердие. Поблагодарить – это тоже милующее сердце. И мы должны уметь благодарить.
Отец Мелхиседек, мы продолжим разговор, но прежде мы ответим на вопрос телезрителя. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем. Вы в эфире.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, батюшка и ведущий. Я хочу задать батюшке вопрос.
Пожалуйста.
Вот когда я читаю кафизму, там после каждого этого главы, вот там три славы, после славы, значит, там это читается: помяни, Господь, душу усопшего раба твоего. Можно мне вот это читать? Раб твоих, вот, допустим, рабошку Прияна, рабожью Пестину, рабошку Алексея, вот так вот. Можно это делать или нет?
Ну, а в чем проблема? Не только можно, но и нужно.
Да?
Дело в том, что нам святые отцы советуют, ну и духовные наставники, вернее, у святых отцов это не было, но это было у старцев. Как каждый псалтирь разделена на 20 частей, на 20 кафизм. Каждая кафизма разделена на три части так называемой славы. И советовали своих родных и близких о здравии поминать после первой и второй славы, а о покаянии поминать после третьей славы, уже в конце. И такой алгоритм нам, церковью, благословленной. Поэтому псалтирь, когда мы с вами читаем, и умеем читать, и понимаем ее в определенной степени, эта молитва очень полезная и для нас самих, и за родных и близких. И поэтому после каждой славы поминайте своих людей, поминайте их с благодарностью. Это тоже будет делом милосердия. И благодарю вас за вопрос, потому что это все в нашу общую копилку темы. Я сейчас вспоминаю как раз о схиархимандрите Зосиме, донецком старце, уже почившем. Он говорил: дело милосердия, молиться за родных и близких. Но молитесь не только за родных и близких, а в своей благодарной памяти перебирайте своих учителей, врачей, сослуживцев, школьных товарищей, сослуживцев в армии, тех, кто оставил добрый след в вашей жизни. Поминайте тех, кто дал вам копейку. Поминайте тех, кто вам по жизненному пути помог. Обнимайте их своей молитвенной любовью. Это тоже дело милосердия. Кстати, возвращаясь к памяти Иоанна Златоуста и к нашей теме, он говорил, что вот смотрите, говорит он, как тело выше души, так и милостыня, оказанная душе, выше милостыни, оказанной телу. Какая милостыня, оказанная телу. Нищему помочь, голодного накормить, нагого одеть, в больнице посетить, в тюрьму отправить посылку. И разные дела милосердия, то, что касается внешней жизни человека. Но он говорит, в 100 раз больше милостыни, оказанной душе. Помочь встать на путь веры и исправления, помочь познать истину, прийти к вере, к Богу, прийти к церкви, прийти к таинствам, прийти к покаянию, прийти к исправлению жизни, это милостыня, оказанная душе. Выше милостыня, оказанное тело. И то надо делать, и этого не забывать. И поэтому молитва — это есть та доступная для нас всеобъемлющая милостыня, которую можем оказать людям, потому что мы призываем на них, призываем помощь Божию. Вот почему очень плохо и вредно иметь злопамятность? Потому что это некая энергия, которую мы передаем близким, о которых мы что-то вспоминаем и никак не можем простить обиду, никак не можем... Недоуменные вопросы, всегда нам что-то не нравится. Мы сами отравляем свою жизнь. И мало того, есть некий духовный Bluetooth, средство передачи информации. Вот так и в нашей жизни мы все сообщающиеся сосуды. Думаешь о человеке плохо, и он это чувствует. Думаешь о человеке хорошо, и до него это доходит. Говоришь о человеке плохо, там посплетничал, я к нему отношусь неплохо, но вот он то-то, то-то. Вот ты сказал, вот все это наложит обязательно отпечаток на отношения. Ян Златоуст говорил, Ян Лесич, он говорит, а как вот помириться с друзьями, с врагами? И он тогда говорит, говорите о них хорошо, а что хорошего? И он говорит, во врагах достойны похвалы, надо хвалить. Во врагах достойные похвалы надо хвалить.
И что-то хорошее.
Ну, конечно. То есть,
не придумывать, не играть
словами. Ну, конечно, конечно. Да, конечно. Все. Недостатки – это недостатки. Но что-то хорошее есть. Но вот обрати акцент на это хорошее. И говорит, то, что знает двое, знают все. Угу. То есть вот так устроен наш мир, что все передается. Вот, да. Потому что в Оптиной пустыне мало осталось раритетов, но что-то осталось. И там на одной из остались солонки, которые вытачивали брать в скиту, занимались рукоделием, а потом раздаривали паломникам или так сказать, по какой-то цене продавали. И там были такие слова: ешь кашу с грибами, держи язык за зубами. Вот. А я бы в современном, в 21 веке написал бы, еще бы добавил. Пока научишься держать язык за зубами, они уже выпадут. И поэтому зубы, они выполняют свою функцию. Они должны сдерживать язык. И если они язык не сдерживают, они перестают выполнять свою функцию, и тогда, так сказать, они теряются, потому что Господь сокрушит зубы грешников. И поэтому, кто любит, у кого проблемы со стоматологией, обратите внимание на функцию своего языка. Не работает ли он сверх меры, и не работает ли он чрезмерно. Потому что если он работает чрезмерно, то он зубы расшатывает. Особенно, когда эта работа идет на злой негативной волне. Поэтому, а сейчас стоматология чрезвычайно дорогая. Вот, и поэтому только сейчас мы понимаем, говорение серебро, а молчание золото. Поэтому ляпнул что-то не то, зубы потерял, потому что зубы получил. Или духовно, или физически. А стоматология сейчас чрезвычайно дорогая. И поэтому это тоже дело милосердия, не трепаться. Дело милосердия, с тобой поделились. Ты знаешь, какой это негатив? Пусть это останется между тем человеком, который сказал тебе. А сказал для чего? Чтобы ты об этом человеке помолился, а не передал эту информацию дальше.
Нужно понимать, да, что если говорить о деятельном милосердии, это не значит, что нужно идти что-то сделать, помочь. Можно
не только.
Иногда просто и помолиться.
Конечно, конечно. Мало того, что есть такая страшная русская пословица. Язык мал, но сколько судеб поломал. И наоборот. Вначале было слово. И апостол Павел говорит, как уверуют, если не услышат. Потому что слышание, вера от слышания. И как уверуют, если не услышат. Вот что такое слово? Слово может многое в жизни перевернуть, может человека привести к Богу, к вере, к церкви, к покаянию, а может наоборот.
Убить.
Совершенно верно. Когда, так сказать, что-то ляпнули, поделились какой-то сплетней, поделились какой-то, каким-то домыслом против церкви, против, так сказать, священноначалия, против родных, близких, пятое, десятое. У нас сейчас столетие революции. Народ вспоминает наше, мы вспоминаем. Из искры возгорится пламя. Это девиз революционеров был. И поэтому на искру зла надо плюнуть, а не дуть. Если ты на искру зла плюнул, то она потухла. А если ты начал ее раздувать, то это в конце концов превратится в костер. Вот когда ты включил добрый помысл, ты на искру зла по своему милосердию, ты плюнул. А когда ты начал в своем уме прокручивать, что сказали, как сказали, зачем сказали, для чего сказали, а может быть и я скажу, а может быть и я отвечу, и пошло-поехало. И поэтому
такое самоедство еще некое внутри.
Конечно, и поэтому дело милосердия, зло потопить в своем сердце. И кто-то сказал, что, ну, пример привел, мы должны в жизни поступать, как, в смысле, быть похожи на озеро, в которое иногда дети, ну и не только дети, бросают камни. Смотри, что случилось. Камень бросили, вода взволновалась. Прошло какое-то время, не осталось и следа от брошенного камня в озеро. Вот если бы у нас у всех был такой склад ума, потому что, ну, всегда какие-то подколы, какие-то шутки, какие-то не всегда добрые слова бывают в наш адрес в повседневной жизни, тем более, так сказать, в метро, в транспорте, просто с разными сослуживцами, с разные соударения в нашей жизни происходят. И поэтому иметь великодушие, деликатность и добродушие – это тоже дело милосердия. Создавать вокруг себя, вот то, что говорил отец Алексей Мечев, атмосферу тепла. Не то, что любви, но атмосферу тепла. Это для нас возможно, и самое главное, что тем людям, которые вокруг нас, будет хоть чуточки, но легче. Это тоже дело милосердия. И вот поэтому будем чрезвычайно внимательны к словам Златоуста, который говорит, что милостыня, оказанная душе, в сотни раз больше милостыни, оказанной телу. Кстати, и о милостыне, оказанной телу, это тоже чрезвычайно важно. На звонок?
Нет, звонка пока нет.
Он говорит о том,
что... случае мы такой паузы, да, мы ждем звонки, конечно же. И я напоминаю, телефон московской студии 8-495-781-49-54. И, конечно же, нам было бы очень приятно, если время остается не так много, вы позвонили бы и задали какие-то свои вопросы.
Да, ну, предварим эти вопросы той ситуации, которая встречается в жизни каждого из нас. Относительно милостыни у тех людей, которые просят особенно возле храмов. И нам часто приходится, как мне как настоятелю приходится, ну, почти каждый день с этим сталкиваться. Вот где здесь мера и какой здесь алгоритм действия? Как однажды приезжают люди, ну, это было много лет назад, вот, один, другой с просьбой, там, кинули на работе на месяц, взяли на сроки, проработал, не заплатили, украли сумку, сгорел дом, надо ехать в Читу или в...
Еще куда?
Или еще дальше. Вот. В общем, короче, за уральских хребет это не меньше. То есть поэтому стоимость билета такая.
Дорого, да.
Вот. И всем понимаю. Я тогда спросил: слушайте, а как вы о нас узнали? Он говорит: да нам, говорит, милиция на Казанском вокзале дала. А что дала? Памятку. А что за памятка? И мне показывает. Значит, там где-то 15 храмов. И четыре колонки. Значит, первая колонка – еда, одежда, работа и деньги. И там стоит где-то один, два крестика, где два, три. Вот. И там несколько храмов, где стоит четыре крестика. Еда, одежда, работа и деньги. Это напротив нашего подворья стояло. То есть мы давали возможность.
А кто эти памятники создавал?
Милиция.
Сами создавали?
Да. То есть по опросу, потому что, ну, им же тоже приходилось разгребать эти ситуации. Своих бюджетных средств на бомжей у них, естественно, в такой графы расходов нету. Но чтобы люди не таскали из сумок, с которыми потом, с этими историями придется разбираться милиции. Милиция, так сказать, она проблемы не решала, а проблемы предотвращала. Вот, так сказать, это девиз МЧС. Проблему надо не решать, а проблему надо предотвращать. Так чтобы эту проблему воровства или негатива снизить, они тоже делали дело милосердия. Они раздавали эти памятки, куда бомжам можно было приехать. Ну и когда после таких памяток, представляешь себе, сколько на казахском вокзале проходило людей, когда это был целый вал. Вот, однажды я приехал в Лавру к отцу Лаврентию и спрашиваю: батюшка, вот так и так? Ну, целый вал, так сказать, несколько захлестнул подворье. И тогда он говорит: а есть возможность, есть ли возможность понемножку помогать? Тогда теми деньгами, это было по 100, по 200 рублей, мы раздавали просто, так сказать, без вникновения в ситуацию. Иногда это было достаточно. А если уже человек говорит, что да нет, это вообще мне проблем не решит. Вот тогда мы понимали, что проблема на самом деле серьезная. И тогда начинали уже думать о билете, но билет, не давали деньги на билет, а ехали в кассу, чтобы он сам, в смысле, чтобы купить билет, что если на самом деле была правда. По дороге половина исчезала. Вот. Но он сказал очень важную фразу. Я не буду весь этот механизм, как мы поступали. Вот, это целый алгоритм помощи. Он сказал очень важную фразу: есть возможность помогать? Я говорю: немного есть. И тогда он сказал: помогайте всем, чтобы не пропустить Христа. Чтобы не пропустить Христа. И потом я вспоминаю историю, вот мы год прожили в таком алгоритме, и потом приходит бухгалтер в конце года, когда подавали отчет по патриархии, ну, обо всей деятельности, у нас есть такая привилегия писать отчеты, без них жизнь была бы очень скучной, вот, а так она нормальная. Вот, и мы, когда составили отчет, он говорит: батюшка, посмотрите, какие интересные цифры. Я говорю: какие? В течение года мы раздали на помощь, 300 тысяч рублей в течение года. А с протянутой рукой, когда мы сами с протянутой рукой обращались, ну, по письмам, условно протянутая рука, обращались по письмам, мы получили 3 миллиона в течение года. 1 к 10. Раздали рубль, а получили, на этот рубль получили 10 от посторонних людей. И вот это дело милосердия, она в конце концов, это человек сам себе оказывает, в конце концов, пользу. Я вспоминаю Аву Дорофею, который говорит, тоже о делах милосердия. Вот он смотри, когда человек хочет, врач или человек, который имеет определенное искусство, хочет помочь больному, что он делает? Он берет и на свою руку наливает масло, а потом растирает, этим маслом растирает больного. Но тогда лечебные средства, это были масляные настойки из тех или иных трав, которые оказывали благоприятные действия. И тогда он говорит, а когда он налил масло на свою руку, он в первую очередь налил масло на свою руку. То есть он тоже от этого действия, он в первую очередь получил пользу. Вот поэтому милующее сердце, так сказать, от этого оно никому никогда еще в жизни не повредило. И поэтому по возможности с рассуждением, кто-то сказал, у мудрого человека карман, у мудрого человека карман не дырявый, но открытый. Из него уходит многое, но ничего не просыпается. То есть не просыпается мимо и просто так. Поэтому, конечно, так сказать, последнее никто не отдает. И это было бы безумно отдавать последнее, когда за тобой семья, за тобой дети, за тобой больной ребенок. А то часто бывает так, люди на милосердии спекулируют. Говорят, слушай, вот такие обстоятельства жизни, не могли бы дать в долг 5-10, иначе все. Вот. И человек отдает последний, и потом сам начинает в 10 раз больше от этого страдать.
Мы запомнили, спекулировать милосердием с этого момента продолжим, но да, после ответа на звонок телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Вот хотела бы задать такой вопрос, батюшке, вот про материнское проклятие. В гневе выкрикнуто было материнское проклятие на ребенка. Ребенок погиб в аварии. Может быть, эти события и не подтолкнули к смерти, но больше сейчас переживание, как оно сказывается сейчас в той жизни на сыне. как бы говорят, что своими руками ребенка отдала вот в руки лукавого, так скажем. И как это носит? Действительно ли это так, где-то я вот учил? Такой момент, он теперь волнует, как ему там.
Дело в том, что вопрос очень сложный. Была ли в этом проклятии вина самого человека, в данном случае ребенка? Потому что бывает так, что человек или сын, или дочь довели матери до такого состояния, своей бестолковой, своей злой жизнью, что она в сердцах произносит те или иные злые слова проклятия. И тогда он сам проклятие собирает своей жизнью на свою голову. На самом деле, благословение родительское или проклятие родительское, оно чрезвычайно действует в нашей жизни. Вспомните еще Ветхого Завета, как дорожили праотцы, дорожили отеческим благословением. Даже Иаков пошел на некий, так сказать, уловку и обман, чтобы его умирающий отец благословил именно его, потому что с благословением была связана вся дальнейшая счастливая жизнь того или иного рода, когда отец благословлял, умирающий отец благословлял своих детей на дальнейшую жизнь. Поэтому благословение, оно чрезвычайно важно. Об этом старец Паисий тоже говорит: сделай так, чтобы тобой были довольны твои родители, тогда тобой будет доволен Бог. Если тобой недовольны родители, тобой недоволен Бог. Но и с другой стороны, вот эта привычка, или неосторожность со стороны родителей разбрасываться такими словами проклятия, это тоже чрезвычайно сильная, чрезвычайно важная духовная вещь. В конце концов, незаслуженное проклятие может вернуться на голову проклинающего. И вообще этим пользоваться в нашей жизни не стоит, этими словами. Вот. Поэтому можно испортить всю жизнь своих детей. Или наоборот, через благословение, через благо, пожелание, опять же, через милосердие, жизнь своих детей сделать благословенной. Поэтому мы не знаем, какова жизнь этого ребенка сейчас там на небе. Вот. Только знаем, что если это проклятие он заработал, ну, тогда, так сказать, будет ответить, тот тогда там отвечает за свою жизнь. Если это было необдуманно, в состоянии, как мы сейчас говорим, аффекта, было сказано безумно, ну, тогда это безумное проклятие на него никаким образом не распространяется. И, кстати, о взаимоотношениях в семьях, чтобы не дожидаться и не доводить ситуацию до каких-то чрезвычайностей. Надо, это тоже дело милосердия, уметь мириться и идти навстречу даже тогда, когда тебе кажется, что ты не виноват в такой степени, чтобы спровоцировать долгую ссору. Мне один человек рассказал такой случай, и что в деле примирения надо включать мозги и подключать сердце и даже некое творчество. И мне этот пример человека, который мне рассказал эту историю, мне чрезвычайно понравился. Он говорит, на него надулась родительница, надулась мама. Вот, ему показалось, что это было не совсем обоснованно. Вот, день не разговаривали, два не разговаривали. Вот у меня просто сердце разрывалась от этой молчанки, потому что нет ничего хуже, когда родные люди ведут себя как чужие. Есть звонок?
Нет звонка.
Ведут себя как чужие. И вдруг, говорит, мне такая мысль, говорит, у нас какая-то война, так? И он говорит, ну хорошо, но в конце концов кто-нибудь должен сдаться. Ну, кто-нибудь должен сдаться. Слушайте, а как у нас раньше сдавались? Ну, сдавались через белый флаг.
Капитуляцию.
Капитуляцию, да. И он говорит, я, говорит, разломал швабру, простынь разорвал на четыре части, степлером прикрепил, белый флаг прикрепил к швабре, вот, вернулся с работы, вот, и с белым флагом захожу к маме в комнату со словами: «Миру мир, конец войне». Ну и что вы думаете, сердце растопилось через такую шутку, через такой творческий подход. Вот. И поэтому думаю, что вот этим советом вы пользуетесь, муж с женой, жена с мужем. Почаще вы вывешиваете белые флаги, почаще сдавайтесь. Вот. Поэтому кто-то сказал: победа над близким человеком – это твое поражение. Победа над близким человеком – это твое поражение. Да, смирили, да, научили, да, через коленку переломали, да, так сказать, показали свое преимущество, да, показали свою силу. Ну и что в конце концов?
От этого не всегда хорошо бывает. Ты увидишь результат, да, ты сделал. А тебе тяжело. А ты потом еще идешь, просишь прощения. Получается, что ты такой крутой, ты все решил, а на самом-то деле проблема-то еще больше стала.
Победа над ближним – это поражение над самим собой. Поэтому почаще сдавайтесь и почаще вывешивайте белые флаги. Это тоже дело милосердия. И в семье, кто умнее, тот и виноват. А однажды этот разговор, кто услышал, маленький мальчик, это рассказывал отец Валериан Кречетов, они со священниками вечером как-то встретились, беседовали, ну и как-то обсуждали эти проблемы в семейных взаимоотношениях. И тогда он говорит, значит, кто умнее, тот и не прав. И мальчик, интересно, сделал за это вывод, пятилетний. И он говорит: слушайте, когда закончилась беседа, когда батюшки прекратили беседовать, он культурно дослушал до конца и потом говорит: а вы знаете, а среди вас, я, наверное, самый умный. Говорит: а почему? Мне родители без конца говорят: ты не прав. А он услышал: кто умнее, тот и не прав, то есть в ссоре. Вот такие интересные. То есть
тебя больше спрашивают.
Наверное. Да.
Вот мы не как раз обещали продолжить беседу с отправной точки, которую мы говорили о спекулировании милосердия. Вот что значит спекулировать этим милосердием? То есть как-то это понятие.
Когда человек.
Да, то есть это, вот, наверное, очень важный момент в нашей сегодняшней беседе.
Когда человек давит на жалость, uh-huh. Вот, вызывая у человека, вводя его в такую ситуацию, чтобы он сам через эту проблему тоже сам влез в проблему. Человек говорит: слушай, так и так. Но я даже вот вспоминаю армейский пример. Получали получку теми деньгами, не знаю, но это, наверное, 3,70.
Вот. 3,70?
Да, нет, или рубль 80. 3,70, по-моему, сержанты получали. Но уже не помню. Ну, рубль 80, может быть. Тогда килограмм мяса 2 рубля стоил. На рубль 80, не знаю, что там можно было купить, но что-то можно было купить. Вот. И мы получали получку, и у меня подходили, и в этот же день занимали. Занимали один, другой, третий, и я оставался даже без этих рубль 80. Или 3,70, не помню. Но это не важно. И спрашивается: ну мы же только, ты только что получил, я только что получил. И я так думаю, что я все-таки тогда был небольшой дурачок. Сейчас, может быть, не совсем умный, вот. А тогда просто дурачок. И что было? Я тогда руководствовался заповедью: просящему у тебя дай, и просящему у тебя не откажи. Ну вот давал. Потом, когда надо было самому, так сказать, подшивку там купить, мылость, зубной порошок, вот. Я остался в таком положении, это непонятно. Писал там родителям, благо, что там родители, служил недалеко, сначала в Дмитрове, потом в Красногорске. Тогда, когда это был Советский Союз, воевал в Афганистане, но по милости Божией, я здесь был рядом, служил. Вот это тоже отдельный разговор, потому что это было не прямым чудом. Я это так считаю, это потом, может быть, когда-нибудь расскажу об этом. Но если кто интересуется, в Фейсбуке есть это, на моей страничке есть эта история, потому что кто-то из премудрый сам сказал: тайну царя хранить должно, а возвещать чудеса Божии похвально. а возвещать чудеса Божии похвально. Вот. И так, вот тогда и сами тогда входил, отдавая, входил в проблему. Вот так и сейчас люди на отпуске. Слушай, они даже взаймы. Человек отдает последний или не последний, но что-то очень существенное. А обычно, то есть, вот сколько я по жизни замечаю, долги-то особо никто не отдает. У одного в кабинете увидел, в долг не даю, чтобы не испортить отношения.
Это не, очень правильно.
Это не значит, что мы должны этим руководствоваться. Но, к сожалению, наша повседневная жизнь такова, что люди живут абсолютно безответственно. Раньше что-то слово купца, говорит, слово даю, или слово офицера. Никакого договора, тем более, зарегистрирован нотариусом, не было. Даю слово, было у купцов. Это было печатью на мысленном договоре. Или, говорит, слово офицера, значит, слово будет выполнено, исполнено. Сейчас этого нет. Люди наобещают с три короба. И поэтому, если давать в долг, то давать с рассуждением, той частью, которая тебе не особо будет жалко, потому что, давая в долг, обязательно надо с этой цифрой, с этой суммой распрощаться мысленно.
Давайте примем еще один звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Алло.
Да.
А можно задать вопрос?
Да, задавайте вопрос, пожалуйста. Вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, считается ли милосердием помощь животным бездомным?
Спасибо.
В Писании есть такие слова. Блажен иже и скоты ми Луед. И поэтому у нас в Оптиной пустыне, мы когда из того или иного племенного совхоза на первых порах отдавали лошадей, которые, ну там одну, две, три, так сказать, в подарок, а отдавали таких, которые, ну, может быть, они не знали, что с ними дальше делать. Вот. И многие наши, в смысле, кто за ними ухаживал, и отец-наместник к этому призывает, он говорит, что даже лошади, животные, чувствуют доброе отношение. И говорит, иногда человеку проще начать вообще с животных, например, с лошадей. Вот здесь такие люди, так сказать, по своему сердцу, по своему расположению. Вот ему проще сначала с нее начать, а потом переходит доброе расположение на людей. Или не переходит, но перейти может. И поэтому мы не должны быть фанатиками домашних животных, когда это уже дошло. Значит, кошки, отдельный корм, отдельный шампунь, значит, собакам стрижка. Вот. У меня, когда я был маленький, у нас тоже дома была собака, но там кормили то, что оставалось от стола. Вот. Каких-то там специальных там мыл, всяких прибамбасов этого не было.
Прививки
вот.
Еще надо делать.
Ну, прививки были, но тогда там от бешенства они были. Вот. Никаких там специальных стрижек, там специальных расчесок, там специального антуража. Ну, это, конечно, уже такой фанатизм. То есть все красят и меру.
Кстати, отчасти это проблема современности. Вот особенно в Европе это проявляется, но у нас тоже. Особенно в Москве это замечаешь. Детей нет, семьи
ну
нет,
да,
вот,
да,
ухаживают
да.
как за ребенком.
Поэтому если коротко, если у вас есть такое расположение, то это расположение доброе. Но пусть милосердие, начавшееся с домашних животных, пусть она переходит и на людей. Кстати, я замечал, видел по жизни, что собачники, больше, но с которыми в те времена, это сколько было лет 40, наверное, назад, да. Вот, собачники, мне тогда казалось, они были людьми очень добрыми. Но в те времена, сейчас не знаю, сейчас, когда собачники борются с храмами, когда говорят, что, значит, храм вроде бы там задел какую-то площадку там, тогда собачники, они недобрые. Угу. Вот, но в принципе, человек, который имеет животных, все-таки у него расположение, мне так кажется, что оно доброе.
Ну, вообще, разные ситуации, вот если с животными, да, если обсуждать тему, то... Иногда...
У нас больше других проблем есть, чем...
Ну, да, то все равно это как минимум морально и законодательно это наказывается. Издевательство.
Ну, конечно.
А уж как то как. У нас не так много времени остается. Тема достаточно очень интересная и большая. Можно продолжать и продолжать не одну передачу о милосердии, но завтра мы празднуем память о апостола Филиппа. И начинается Филиппов пост. И остается совсем немножко, около 5 минут. Я думаю, отец Мелхиседек вот...
Но нам важно тоже в этой, ну, в смысле, сегодняшний вечер определить какой-то алгоритм. Наступает пост. Угу. Многие радуются, что, ну, какое-то время определенное, чувствуют, что какая-то опять будет правильная волна, правильный трамплин, потому что мы все время какими-то периодами. Взлет, посадка, и все говорят о том, что, ну, быстрее бы пост, опять хоть немножко можно будет морально, духовно подсобраться. А другие говорят, ну, хорошо, сейчас пост, ну, так, килограммчик, другой, третий, лишний скинем.
Диета такая, да?
Ну, она это все-таки взгляд на пост, как на пост, но еще, так сказать, определенный бонус похудеть на несколько, скинуть килограммы. По идее, не это должно быть главное, а надо по дороге к Рождеству скинуть грехи. Особенно не милосердие, особенно немирности, ссоры. Вот это время должно уйти на то, чтобы к Рождеству не осталось ни одного человека, с кем мы по нашей вине находимся в ссоре. Или чтобы не осталось ни одного человека, с кем бы мы не предприняли никаких обстоятельств, никаких попыток этого примирения. Это чрезвычайно важно. И поэтому, когда люди говорят сейчас, ну вот хорошо, а какая мера должна быть поста? Вот много, мало, сколько раз в день есть, какое количество пищи? Это настолько все индивидуально и не очень-то регламентировано, кроме самих условий поста. Этот пост, кстати, он облегченный. В этот пост мы кушаем рыбу, кроме среды и пятницы. И меня все время поражают календари, в которых прописано сухоедение, среду, пятницу, рыба, суббота, воскресенье.
Это вот, может, ну, по типикону, да, составляли.
Дело в том, что, ну, даже в монастырях сейчас этого нет, и поэтому надо тоже подходить к этому без фанатизма. Тем более, что мы сейчас, у нас вся Россия, это область рискованного земледелия. Иоанна Златоуста из Константинополя сослали на север, в захолустье империи, чтобы он там скончался от тяжелых условий жизни. Сослали его на север тогдашней империи. Знаешь, куда его сослали? Его сослали в Сухуми. Это был север империи, считалось тяжелейшие условия. Сейчас это всеобщая здравница. Ну, правда, никто, не всякий туда доедет в Сухуми.
Но в советское время
это была здравница, а это была север. А если мы в Москве живем, в Екатеринбурге живут в холодильнике. Поэтому давайте это без фанатизма, потому что есть такое выражение: мы не тело убийцы, мы страсть убийцы. И поэтому на это надо сделать весь акцент. А относительно меры поста, Василий Икель дал такой очень замечательный алгоритм. Пост должен быть не выше сил, но и не ниже сил. И Бог сотворил нас сильными для творения добрых дел. И если ты доводишь себя постом до изнеможения, ты поступаешь безумно. Потому что мы должны питаться до такой степени, чтобы у нас были силы не только на себя, но еще на дела милосердия. Вот к этой теме мы опять и закольцевались в конце концов. Поэтому, братья и сестры, всем вам желаю радостного поста, вот, который не только в воздержании в еде, но прежде всего, это не только надо что-то не делать, но обязательно надо этим постом прибавить и добрых дел, прибавить молитвы, прибавить священного писания и прибавить внимательное отношение друг к другу, то есть к делам все того же милосердия, которое единственное уподобляет нас нашему Господу. Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. А пост пусть в этом нам и будет всерадостным и всесильным помощником.
Батюшка, спасибо, что вы к нам сегодня пришли.
Зовите.
Что, да, очень важные темы. Я уж от лица телезрителей тоже
спасибо.
Говорю вам спасибо. Спасибо и вам, дорогие телезрители, те, кто дозвонился, те, кто пытался дозвониться. Но, простите, может быть, что-то не получилось, где-то не сорвалось. Но мы будем ждать ваших звонков в будущих передачах. Спасибо вам, что вы с нами.
С началом рождественского поста.
Да. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель московского подворья Оптиной пустыни в честь апостолов Петра и Павла в Ясеневе архимандрит Мелхиседек Артюхин. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.